Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что такое цифровая зависимость? Как электронные гаджеты влияют на нас? И можем ли мы преодолеть это влияние, не отказываясь от их использования? Поговорим об этом прямо сейчас. Передача программы «Б». Сегодня, как обычно, с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях преподаватель Ольга Богдан. Оля, привет.
Привет.
Да, ты еще я куратор онлайн-галереи. Слушай, ты сейчас такой человек, погруженный в цифровую реальность. Вот, давай попробуем с тобой об этой цифровой реальности поговорить. Тем более, что сегодня все больше и больше, наверное, мы говорим о влиянии и о часто негативном влиянии цифровой действительности. Ну, я имею в виду, что понятно, что информация сейчас, человек, который потребляет информацию, на него огромный шум, да, цифровой. Он оказывается под влиянием огромного шума. Многие родители, да, об этом тоже поговорим, значит, собственно говоря, не просто ограничивают, а детям не дают никакие цифровые гаджеты. Они такие, знаешь, становятся такими цифровыми амишами, да, там, среди своих ровесников, которые там все тут в планшетах, во всяких смартфонах. Вот попробую поговорить, работает ли это вообще, да, или тем самым родители побуждают своих детей там как-то врать и пользоваться цифровыми гаджетами, и родитель потом: «О, боже мой, что я не знал про своего ребенка», да? Вот насколько это работает. Вообще тема важная, важная, и я знаю семью, которые вот запрещают гаджеты своим детям, там практически очень-очень ограничены или вообще запрещают, да, и вот как это происходит, что происходит с детьми. Я уж не буду поднимать вопросы про образование, да, мы с тобой как раз в году, в сентябре, мы с тобой собираемся разговаривать про образование.
Да.
В сентябре, в прошлый раз вообще 1 сентября мы с тобой разговаривали. Вот, начинается небольшой. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, электронные гаджеты – это благо или зло? И что с ними делать вообще? Вот, может, махнуть рукой, ну, что ты такое сделаешь? В свое время и паровозы считали адской машиной, вот, а, значит, гитары, электроинструменты, прям непосредственно из преисподней к нам пришли, да? То есть вот такие были моменты. Помнится, я еще в школе учился, в учебниках истории про аудитов, я все вспомнил, да, тех, которые против были механизации, да, труда.
Да, я, кстати, гуглила это слово, вот к слову.
Не знала, да?
Нет,
вот что
не
значит
знала.
Поколение. Понимаешь, вот что значит поколение. Вот что значит поколение, которое не выросло вот на старой доброй советской программе, где вот я помню про аудитов, то есть те, которые, ну, это были рабочие из фабрик, которые уничтожали станки, да, ну, вот электрические станки, вообще вот механические станки.
Это, наверное, подобный страх, как мы сейчас боимся, допустим, искусственного интеллекта, да, то есть это точно так, потому что сейчас нам кажется, что это было совершенно иррационально, да, но если мы посмотрим на себя сейчас, то мы боимся совершенно, ну, вот, я не знаю, иррационально или нет, я сейчас не буду давать оценку этому страху, но мы боимся искусственного интеллекта, и есть там очень много фильмов и разных других материалов, которые как раз победу там показывают, точно так же, как механизмы казались чем-то таким страшным для нашего предыдущего поколения, то есть, да.
Кто воспитан на фильме «Терминатор», спокойно к искусственному интеллекту относиться не может. Вот
да,
так вот.
Да,
да. Люк Вавинарк писал: «Привычка, если ей не сопротивляться, вскоре становится необходимостью». Да? Понятно, вот тут по-разному можно трактовать. Прошлый, кстати, прошлый эфир, если кто-то не смотрел, можете посмотреть. Мы про привычки как раз говорили. что нами управляют. Есть там положительные привычки, есть отрицательные, негативные. Кстати, к нам присоединяется вот Симон Стоу, он написал очень актуальную тему. Присоединяйтесь, друзья. Давайте поговорим с вами о цифровом мире и что вообще с нами происходит в этом цифровом мире. Я напоминаю, что у меня в гостях преподаватель Ольга Богдан. Оля, вот скажи, как ты думаешь, какую вообще роль играют сегодня электронные гаджеты? Почему так произошло?
Я думаю, сейчас это играет роль, если в нормальном понимании, как инструмент, с помощью которого мы коммуницируем в первую очередь, да, то есть это для меня основная моя работа, это руководитель проектов вообще, в принципе, то есть я и преподаю, и курирую выставки, ну, такой человек, оркестр, и для меня, конечно, это в первую очередь коммуникация. Второй момент — это извлечение, получение полезной информации, да, то есть если вспомнить предыдущее опять поколение, да, то извлечение информации из книг, походы в библиотеку, какие-то семинары, ну, совершенно, да, как бы, то есть гораздо более ограниченный круг. Сейчас ты в любой точке земного шара можешь получить доступ к огромному количеству информации. Если ты знаешь еще иностранные языки разные, да, то там не будем говорить, какие именно, да, там, но ты можешь и на этих языках получать информацию. И у тебя может формироваться как раз-таки то самое критическое мышление, которого мы так все жаждем сейчас в наше время, да, то, чтобы правильно оценивать ситуации, правильно смотреть на вещи. Но как раз-таки в этом и заключается ловушка.
Кстати, отсутствие как раз критического мышления наблюдаем у тех, кто ратует за критическое мышление.
Да, кстати, очень, да, важный комментарий, да. То есть в погоне вот за критическим мышлением, за информацией, и мы попадаем в некую ловушку, потому что наш человеческий мозг все равно ограничен некоторым функционалом. Мы не можем, грубо говоря, в себя все теории вместить. Мы выбираем все равно ту, которая нам более комфортна, более удобна по нашему бэкграунду, потому что мы уже проходили какой-то опыт. В любом случае, он у многих людей он разный. И поэтому мы извлекаем только ту, начинаем информацию, которая нам подходит под наше мышление, под нашу теорию, которую мы выстроили, и так далее. То есть в некую ловушку все равно попадаем, да? То есть поиском информации гаджетами нужно пользоваться с умом. И еще важный момент, я на самом деле, почему как бы эта тема мне очень интересна, я сейчас готовилась в воскресной школе, провожу тематические уроки, то есть если раньше это, вот я брала там группу, очень люблю малышей, и поэтому там малышат провожу, то в этом году меня поддержали мои братья и сестры из церкви и сказали, да, бери, делай тематические уроки для разных групп, то есть не у одной провожу, а у разных. Вот первую тему, которую я выбрала, это как раз-таки вот цифровая зависимость. Поговорить с детьми, именно с детьми, о цифровой зависимости. И на удивление мое, они все понимают, что они зависимы. То есть серьезно. То есть я подготовила там презентацию, слайды, и на одном из слайдов просто было, значит, написано, как вы думаете, у вас есть зависимость? И они совершенно, да, то есть там кто-то в шутку, а кто-то на полном серьезе, да, мы зависимы, да, мы понимаем. И дальше мы уже разбирали как раз вот механизмы, да, как формируется она. И когда говоришь со взрослыми, например, почти, ну, наверное, почти все мне отвечают, нет, у нас нет зависимости. Хотя как раз-таки дети, с которыми я разговаривала, они говорят, ну а что, мама с папой тоже сидят в телефоне после работы там, или когда мы приходим со школы, они сидят в телефоне. Вот, да, то есть как бы как инструмент хороший, гаджет, и пользоваться мы его можем очень хорошо и прекрасно. Мы с тобой сейчас через гаджеты тоже коммуницируем, да. Вот, и, скорее всего, слушатели тоже через гаджеты нас слушают. Но если это переходит некую грань, и мы начинаем получать дофамин через это, да, то есть как бы вот мы уже затрагиваем тему того, что мы формируем, вместо того, чтобы получать как есть быстрые и небыстрые углеводы, не знаю, я не нутрициолог, но тем не менее, я знаю, что есть быстрые углеводы, которые быстро насыщают, быстро расходуются, и опять, ну, нужно подпитка, так, собственно, есть и формирование дофамина, да, то есть есть быстрый дофамин, я вот себе здесь записывала некие подсказки, да, как он формируется. Это как раз-таки социальные сети, вот этот быстрый скроллинг, то, что мы пролистываем. И вот что, ответьте, да, как бы честно себе на вопрос, что, какую информацию можно получить из ролика пятисекундного? Даже если он очень мотивирующий, даже если он направлен на то, что нет.
Дорогие друзья, это не касается, конечно же, шортсов и роликов Теос Медиа, которые мы выпускаем. Они очень информативны. Они больше 5 секунд.
Вот, ну, я думаю, что все мы понимаем сейчас, о чем я говорю на самом деле, да, то есть вот когда ты даже этот пятисекундный ролик не можешь до конца досмотреть, то есть вот он там на третьей секунде, и тебе уже неинтересно, и ты его уже пролистываешь. Там еще вещи, которые это, например, шопинг, то есть неконтролируемое потребление, и потом мы попадаем там в долговые ямы, да, через кредитные карты и так далее, да. Еще один момент, это как раз-таки сладкое, да, то есть вот оно все вот ведет к тому, что потребление информации, как и потребление там других вещей неконтролируемое, оно уводит нас в зависимость. То есть так, а что? А мне что-то не хватает. Вот телефона не хватает, да, как бы Homo sapiens уже вот со скривленным позвоночником, вот с такой формой, вот. То есть ну, выбор каждого человека на самом деле. То есть, что так.
А, у нас есть комментарии. Ольга написала: «О, актуальная тема. С каждым новым витком истории появляются все новые и новые зависимости. Наши бабушки и дедушки не слыхали такого дива — игровая цифровая зависимость». Ну что, не слышали наши бабушки и дедушки, то у их прабабушки, прапрадедушки тоже не слышали, да? То есть вот опять же, это, ну, постоянный виток. Я все время говорю, что либо вы плохо читаете притчи царя Соломона,
Да, я тоже хотела сейчас.
вот, либо вот просто игнорируете его великолепный. Я вообще всем считаю, что, ну, всем советую не просто притчи царя Соломона читать, но еще есть совершенно замечательная, очень короткая, она не совершенно короткая, такой текст древнерусской литературы, как «Поучение Владимира Мономаха». Смотрите соответствующий ролик в Теос Медиа, между прочим, в моем исполнении, да, «Поучение Владимира Мономаха», где очень, очень мудрые советы, да, давал наш древнерусский князь, да. Так вот там, собственно, Соломон-то изначально говорит о том, что не говори, что прежние дни были лучше, не от большого ума ты это, да, говоришь, да. Понятно, что было, то и будет, да, и
Нет
ничего
ничего
нового,
нового
но,
под
кроме
солнцем, да,
технологий, да,
да.
технологии усугубляют наши, да, какие-то вещи. В свое время, по-моему, Платон или Аристотель, они жаловались на то, что на современную молодежь, которая совершенно разучилась общаться и постоянно сидит и читает книги, да, там, то
Я
есть...
тоже, да, когда изучала вот эту тему, как раз-таки интересный момент, то, что как раз-таки бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки жаловались на чтение книг. А для нас сейчас, ну, пожалуйста, ну, почитай книгу, ну, уже оторвись от телефона, да, вот, то есть мы и интересно вот заглянуть в будущее и как наши там внуки будут своим детям говорить, ну, пожалуйста, ну, хотя бы в экран-то посмотри, и будет ли такое, вот, да, вот мне интересно. Вот. Возможно, будет еще более быстрый формат получения информации, еще более неусваиваемый, да, то есть, как бы, опять, да, и, возможно, как бы даже это не самая плохая история с гаджетами.
Вот уже и так информацией пользоваться-то не умеют, и из головы сплошная помойка. То есть, вот, ну, опять же, Очень интересно со своими студентами, когда я разговариваю, то огромное, причем студенты, понятно, у них разница в возрасте огромная, от 18 до 45 у меня обучаются студенты, да? И понятно, что разные поколения, например, там 45, мое поколение, такие там, скептичные, привыкшие проверять все. Вот. Молодежь, например, там, миллениалы или зумеры, так факт-чекинг, они прямо вот так вот тебя слушают из телефона, привет, что это, да? И когда ты начинаешь спрашивать, я говорю, молодой человек, вот вы сказали вот это и вот это, из какого источника? И он начинает лезть, понимаешь? То есть он источник сам не может назвать, то есть он сам источник не проверял, да, то
Да,
есть
то
это
есть
вот...
уже, и если что-то много раз напечатали, но это неправда, ну, то есть и все, проверили, а, правда, а это неправда. То есть опять-таки, да, про критическое мышление возвращаемся. Еще хотела вот сказать такую вещь по поводу борьбы или не борьбы с гаджетами именно там у детей, там мы сейчас еще про взрослых, про самих себя поговорим, то мне нравится очень фраза, опять, автора не помню, не смогла найти, вот когда готовилась вчера, может быть, ты подскажешь, то, что вместо того, чтобы покупать детям то, что вам не покупали, научите их тому, чему вас не научили в детстве. Это вот как раз те вещи, как работать с информацией. Научите ребенка, как работать с информацией. Да, потратьте это время. Очень сложно потратить это время. Очень хочется прийти с работы, завалиться в кровать, я так делаю, честно, и просто посидеть там с гаджетом. Вот, ну вот. И мои дети очень часто мне делают замечания, моя совесть просыпается. Вот, и мы идем, делаем какие-то вещи. Вот потому что я знаю по себе, что я начинаю рисовать, дети начинают рисовать со мной. Серьезно, да, то есть как бы это вот, ну, так работает. Я начинаю там играть на фортепиано, они начинают тоже подходить к инструменту. То есть это не какой-то там, ну вот, да, им нравится то, что я это делаю, им хочется тоже это делать. Если я сижу в телефоне, они тоже будут сидеть в телефоне. Это очень логичная взаимозависимость, да. И вот, навыки. Научите ребенка справляться с буллингом в школе. Научите. Вот просто возьмитесь за это. Не то, что он приходит в каких-то расстроенных чувствах. Спросите, научите, покажите ему обучающие ролики как раз-таки на этом самом гаджете. Да? Как бы расскажите, как этот механизм тоже работает. Научите его пользоваться информацией. Да? Вот, научите искать источники информации. Потом, если он действительно как бы сейчас очень много детей, которые умеют уже гораздо больше навыков у них работать с этими самыми инструментами, да, вложитесь, научите его обрабатывать фотографии, то есть как какие-то, сам пусть он тоже уже там даже в 8, 9, 10 лет, 10 лет он точно способен, я по своей дочке знаю, сделать какие-то короткие видео, научите его. То есть, ну, как бы, тут вопрос в том, что это надо тогда самим отрываться и что-то делать. Это сложнее гораздо, чем просто запрещать ребенку гаджет. Вот. Как-то такая вот сформировалась у меня в моменте подготовки к этим всем вещам. То есть тут надо работать с родителями, конечно, тоже, если говорить про зависимость у детей.
Смотри, в мое время, во время, так сказать, моего детства, вместо гаджетов занимал телевизор. Да? Вот, телевизор был, ну, как бы уже частым, но дорогим удовольствием. Привет, как сейчас компьютер, да. Вот, сейчас и телевизор, в принципе, да, так же стоит. Но вот телевизор, там все садились вечером у телевизора, и вот это вот, если родителей нету, то гоняли. Я помню еще вот эти без пультов, вот этот вместо пульта был я. То есть вот когда нужно было маме переключить программу, я подходил и так щелкал на телевизоре. Были такие переключатели, да, там на телевизоре. Смешно. Или это уже потом появились кнопочные вот
Кнопочки.
эти.
Я вот с кнопочками помню.
Я помню Рубин 714. Он был с декодером уже и был, значит, с дециметровой приставкой был, да, и, как, вот, это до эры еще видеомагнитофонов. Сейчас уже ее нету, этой эры. Я уже застал ее и начало, и ее конец. Видишь, какой я старый. Значит, и вот эти переключатели были, да. Но все равно одна и та же идея, да.
Да.
Одна и та же идея. Все-таки нужно ли ограничивать в использовании гаджетов, как ограничивать детей? Потому что, ну, там, да, может быть, ну, две позиции. Отобрать, да, и не давать. Я знаю семьи, которые отбирают и не дают. И я
Ну,
знаю проблемы,
Игорь,
с
да,
которыми
как бы,
сталкиваются
вот,
многие.
я хотела сказать, ну, я тоже знаю такие семьи, и причем даже не обязательно они верующие, я так скажу тебе, так вот, ну, такую отсылку, то есть это не то, что прям вот именно верующие люди так поступают, нет. Но проблема в том, что эти дети становятся попрошайками в школе, допустим, да, то есть как бы они хотят, и они вот, ну, ты однозначно ставишь своего ребенка в положение того, что он, во-первых, какие-то вещи отстает, то есть он уже, опять, может и тот, который постоянно с гаджетами отставать, а тот, который с ограниченным временем, но правильно простроенным, он может как бы больше знать. И он попрошайка становится. То есть он приходит в школу, дай мне посмотреть там, еще вот заглядывает как-то. Они же все равно все на переменах так или иначе как бы с гаджетами сидят, да? То есть это вот такой момент. И причем я знаю, что родители абсолютно уверены, что он так не делает, но делают. Просто общаешься с детьми, и со своими детьми, и с другими детьми, и ты понимаешь, да, что он вот делает так, да.
Я был ребенком, и я очень хорошо понимаю, что такое, как бы, что запрет – это разрешение на употребление, что называется, да? Вот тебе это запретили, тебе хочется этого обязательно. Если тебе... У меня папа хитрый был очень, да? И он, если он хотел, чтобы я что-то прочитал, он говорит: «Так, значит,
Вот эту книгу не читаешь.
книгу, вот этот автор, запиши себе название, чтобы точно знать, что не читать». Он говорит: «Вот эту не читай». И я тут же шел в библиотеку и брал эту книжку и читал, да.
Да,
Он такой...
интересный подход. Такой тонкий психологический
Да,
подход.
он такой стихийный психолог у меня папа был, да.
Да, здорово. Вот, да, поэтому, ну, прям вот отбирать и совершенно как бы это, ну, для меня
А
это
как,
не
смотри, как контролировать, как вот как научить грамотно использовать гаджеты, потому что понятно, что ребенок не будет использовать правильно компьютер, если он у него в полной доступности, не будет использовать там, значит, смартфон, если в полной доступности, вот так, как мы хотим. А как научить правильно использовать эту технику? Уж про
Ну,
то,
про...
умеем ли мы сами, это вот мы чуть-чуть попозже поговорим.
Да, вот тут как бы, во-первых, вопрос самообразования, да, насколько ты готов сам учиться, потому что некоторые вещи действительно, вот моя 10-летняя дочь делает лучше, чем я, это, ну, я признаюсь в этом абсолютно открыто, да, как бы, и она живет в этом мире, и это ее будущее, и она там будет более, собственно, развита, чем я, это понятно. Вот. Второй момент, это который я хочу сказать все-таки, что про ограничения это не всегда плохо, да, то есть особенно мы находимся в реальности, когда оба родителя бывает работают, да, то есть как бы ты не можешь находиться с ребенком 100% времени. Поэтому ставить ограничение времени на просмотр каких-то определенных приложений в родительском контроле, я считаю, что это абсолютно нормально. То есть ты контролируешь время общее пребывания ребенка в телефоне и определенные приложения. И если есть приложения, в которых ты хочешь, чтобы он развивался, там ограничения снимаешь, здесь урезаешь. Это как раз-таки инструмент, когда ты не можешь быть 100% времени с ребенком, а все-таки с моментом взросления ты действительно не можешь с ним быть 100% времени, потому что есть, конечно, момент там семейного образования и так далее, но большинство все-таки у нас учится в школах и очень много времени проводит вне дома с этими самыми гаджетами. Момент интереса, да, то есть тут надо играть тоже на интересе, да, то есть только ты знаешь своего ребенка так хорошо, как не знает ни один преподаватель и никто другой. Ты с ним вот, ты его видишь и видишь его в свободное время и можешь оценить его способности и какие-то направленности. Если у ребенка есть направленность там к визуальной истории, и это самое простое, да, как бы, то есть ты можешь устанавливать программу, где он будет реализовываться как иллюстратор, как художник, как, ну, собственно, что угодно, да, как бы. Если есть там другие направленности, ну, пожалуйста, да, музыка, может быть, какие-то приложения, которые вот композиции можно там писать сам, тоже можно, и так далее, да, то есть, ну, я в основном, конечно, это вижу все-таки визуальная история, потому что в целом гаджет, он спроектирован и для визуалов, так скажем, да, то есть там должна быть красивая картинка, приятная, все должно быть скомпоновано, вот эта композиция, да, опять-таки, и этому всему нужно учиться. И это нелюбимое многими слово «насмотренность», она тоже получается как раз-таки из того, что ты 5 раз сделал неправильно, на 6-й «О, уже красиво, уже интересно», да, там. Вот, да, то есть выделить ряд приложений, я думаю, которые могут быть полезны ребенку. Это могут быть по изучению языков, например, тоже. Вот, абсолютно, да, как бы там можно подписать там детей на какие-то каналы, если там увлекается птицами или еще чем-то. То есть, да, как контент, который уже будет более тяжеловесный, не такой легкий, как вот, ну, собственно. Да, первые видео несколько придется посмотреть вместе с детьми. Потому что усидеть ребенку и посмотреть 10-минутный ролик, это очень тяжело, когда он может пощелкать за 10 минут уже 100 роликов. Ну, то есть, да, как бы, и получить вроде бы 100 единиц информации. На самом деле, да, как бы, то есть, какой-то такой момент. Потратить время, в первую очередь, выделить свое время на это, для того, чтобы обучить ребенку каким-то первоначальным навыкам. Потому что ему все равно будет интересно с этим возиться, только если он что-то уже умеет. Если ребенок абсолютно нулевый, и он не знает в приложении абсолютно ничего, он его закроет точно так же и пойдет себе тыкать шарики и будет в этом счастлив, в лучшем случае. Вот.
Здесь еще есть один совет, который можно дать. Это чаще проводите с детьми время в каких-то мероприятиях, да? Например, этим летом вот у нас Саша не поехала никуда там отдыхать, но там опять же там 2 недели в Турции, а разговоров на весь год, да, что называется. Вот. Это не означает, что не надо ездить куда-то там на море. Это к тому, что мы просто выработали, что, ну, целый план мероприятий, куда мы поедем. Вот. И что мы делаем? Мы посещали там Московский планетарий, там куча всяких программ, и они все не связаны с гаджетами, да, практически, да. Мы в экспериментариум ездили, где ребенок может все там потрогать, там все вот взрывается, все там можно, там, значит, все сыплется, все льется, можно всем рулить, там огромное количество всего и так далее. То есть вот как бы чем больше, понятно, что чем хороши гаджеты, тем же, чем и телевизор. Ребенка усадил, и сам сидишь, ничего не делаешь, да, вот и все. Вот обычно взрослые говорят о том, что вот вы все сидите в гаджетах. Я, кстати сказать, помню, что я как-то был на одном дне рождения, и, значит, где взрослые привезли своих детей. И, значит, была моя Даша, тогда еще подросток, страшно подумать, да, вот, значит, сейчас уже студент, да, магистратуры Высшей школы экономики. И, значит, один из родителей говорил, вот, мол, ты вот все сидишь там, а они как раз нашли, моя Даша с сыном вот этих людей, да, молодой пары, нашли общий язык, да, по поводу игрушек, кстати сказать, вот таких компьютеров. Вот, ты сидишь, ты книжку почитал, меня вот это просто достало, и я спросил, я говорю, скажите, а что вы читаете? Какие книги вы читаете? Как часто вы читаете? Сколько у вас книг в домашней библиотеке? И тут вот как повисает пауза, да? Из этого мой вопрос. Взрослые ругаются, а как дело обстоит с самими взрослыми, и почему они питают иллюзию, что они это контролируют?
Ну, на самом деле мы правда это не контролируем. Это видно потому, когда мы устанавливаем себе на телефон ну, либо там есть встроенные, да, телефон, в телефоне есть функция, показывает экранное время. А еще интересно, когда ты заглядываешь глубже и смотришь, сколько в каком приложении ты времени провел. Потому что явно это будет не your version, как бы Библия, да, когда ты там провел 2 часа в your version. Тогда можно...
Оптимистично.
Ну, можно сказать тогда, ну, не знаю, к семинарам готовиться или к проповедям, или там еще к какому-то очень глобальному мероприятию, да, там, окей, это зачитается за правильные вещи, да, или там, если у тебя большая часть, это электронная книга, да, которую ты читал, да, и совершенно... Но самое интересное, что, как я уже оговаривалась, дети-то это видят очень хорошо. Они мне сразу сказали, что у нас родители сидят в гаджетах, и, собственно, вечерами я даже подхожу к маме и говорю, давай поговорим, а она говорит мне, я устала, я пришла с работы, я хочу отдохнуть. И я тоже понимаю это, да, как бы я тоже бывает устаю, прихожу с работы и хочу отдохнуть. И вот тут важный момент. То есть ты хочешь отдохнуть, и ты, в общем-то, делаешь это для себя на самом деле, когда отказываешься от пользования гаджетов. Ты не для ребенка это делаешь, что ты с ним время проведешь. Ты это делаешь для себя, потому что у тебя точно такая же зависимость, как у ребенка. То есть тут важно встать и сказать себе, я сейчас получаю абсолютно, да, как бы контент, потому что я хочу получать вот этот быстрый дофамин. А говоря про дофамин, который качественный, который мы можем извлечь из других источников, это общение. То есть это вот просто человеческое общение с ребенком, со своим супругом, с подругой, с сестрой, братом из церкви, на группе, на где-то еще, на каких-то активностях, на молитве. Просто встретиться, сходить куда-то на какое-то мероприятие. Вот, это более положительный длительный дофамин и тот, который поможет как раз-таки тебе избавляться не только от зависимости от телефона. Есть и другие виды, в общем-то. Игровые там и так далее тоже. И еще одна вещь – это прогулки на свежем воздухе. Хорошо, вот есть, да, как бы такое, что если у вас маленький ребенок, заведите себе животное, чтобы ходить каждый вечер гулять вместе с ребенком, с животным, да, потому что с маленьким ребенком можно и не пойти погулять, потому что, собственно, он не наделает в коридоре, а вот с животным придется пойти погулять и взять заодно с собой ребенка. Еще один момент – это спорт. Хорошо, если это совместный спорт, да, как бы выйти там, побегать, поиграть в бадминтон. Сейчас вообще прекрасная у нас осень была, да, и у нас было много возможностей. Не знаю, сколько из этих возможностей каждый из нас использовал, но она была. И зимние игры, они тоже прекрасны. Сейчас начнется зима, пожалуйста, выйти, пообкидываться снежками, тоже отличная альтернатива. На самом деле себе можно составить, если при желании, да, то есть при желании составить огромный список. Вот один список будет, это то, чему я хочу научить ребенка в гаджетах, и чему он должен, какие навыки у него должны быть, для того, чтобы быть развитым и успешным в жизни. И второй момент – это то, что я могу сделать с ребенком вместо того, чтобы сидеть в гаджетах. Да? То есть как бы второй список. Я просто любительница очень списков. Можно сделать себе, грубо говоря, 2 таких списка и постепенно каждый день. Ну хорошо, я тоже вот не сторонница, знаешь, таких мер все, отсекли с сегодняшнего дня ни секунды, ни минутки в гаджеты, да вы сломаетесь через день, ребят, как бы вы, ну вот мы взрослые сломаемся, дети-то, пожалуйста, они будут с вами играть. Вот, надо поставить себе определенные прям цели, так, все, с сегодняшнего дня там 5 минут, вот вместо сидения, вот прям вот реально с очень маленьких можно начинать тайминговых, да, как бы отрезков, да, временных отрезков, начинать и себя тренировать, грубо говоря, в этом. 5 минут сегодня я уделяю на то, чтобы вместо гаджетов поиграть с детьми во что угодно. Либо не поиграть, либо провести с ними время, ну, да, даже те же настолки. Потом чувствуешь, что 5 минут уже хорошо, да, вот вмещается в твою, то есть ты готов эти 5 минут каждый вечер, 10, 15. И, возможно, как бы потом это уже в полноценные там часовые какие-то вещи превратятся не быстро, там квартал пройдет, там, не знаю, 4-5 месяцев, полгода у кого-то может это занять процедура, да. Я, ну вот, сторонница таких мягких как бы переходов, потому что опять можно сломаться, и опять просто у тела, да ладно, все, ничего не получается, вообще ничего не работает, и никому не интересно, кроме меня. Это, на самом деле, это может и тебе быть неинтересно, но самое интересное, что... Да, как-то так.
Ники Сикс как-то написал: в зависимости, когда ты можешь отказаться от чего-то в любое время, главное, чтобы это было в следующий вторник. Скажи, почему следующие понедельники не работают? Вот как выработать по отношению к себе критическое мышление? По отношению к другим-то критическое мышление у нас всегда работает 100%, да? А по отношению к себе вот не работает, да? Вот взять с того же самого употребления кофе, да, или там сладкого и так далее, да? Вот я сегодня, я, ну, или там, как бы, я с порцией буду работает со следует. Я уже чашечки купил, в которые вот прям туда вот столько помещается и не больше. Вот. Но сегодня я вот с этой чашечки начну. Вот как выработать все-таки такое критическое мышление по отношению к себе?
Ну, критическое отношение по отношению к себе, я думаю, что хорошо вырабатывается, когда ты становишься ближе к Богу. Вот. Ну, это, по крайней мере, у меня так работает, да, то есть если ты выделяешь время на то, чтобы быть честным перед Богом, а это тоже очень вообще уникальная вещь, да, Бог и так знает, что у нас в жизни происходит, что происходит в тайных комнатах, что происходит вне того, когда там кто-то видит. А мы пребываем, ну, вот как я вот это буду открывать перед Богом, там, ну, вот как какие-то там мысли бывают, такие интересные, такой потом подумаешь себе, в смысле, он и так это все видел. Вот, он и так знает прекрасно. Вот, то есть, и когда ты говоришь, Бог, открой мне, на самом деле, что мне надо очистить, вот какие у меня есть зависимости, да, где я уже перехожу эту грань того, что я просто действительно могу выдохнуть и когда-то просто полежать, посидеть и выдыхать. И вместо этого покажи мне, где я вот эту грань перешел уже. И вот в этом честном диалоге может родиться как раз это критическое мышление. Второй момент, да, почему понедельники не работают? Ну, потому что мы сразу, и это я вот оговорилась уже, да, потому что мы сразу в понедельник хотим полностью достичь результата того, который мы должны достичь через полгода, да, то есть как бы чудес не бывает. Ты в эту зависимость заходил не сразу, ты не сразу там сидел по 4 часа в день в телефоне. Когда-то ты начал, потом хопа, игры, соцсети, еще что-то, еще добавлял, и вот ты оказался в том моменте, когда ты просто скролля экран, сидишь там 4 часа и вообще не понимаешь, как это время прошло. Но чтобы откатиться назад и использовать гаджет под назначение, то есть для коммуникации, извлечения информации, ну и, может быть, какого-то развлекательного контента, но в ограниченный для себя период, да, как-то тоже тут надо быть честным с собой, что иногда надо, иногда бывает надо. И ты для того, чтобы вот обратно себя в эту установку вернуть, ты должен пройти определенный путь. Определенный путь ограничений. И я считаю, что вот есть такая, так как я управляю проектами, и у нас есть там одна из методологий, это Scrum. И это гибкая методология, когда ты делаешь проект не за один, вот планируешь его не одной такой полосой, то что вот мы запроектировали, потом мы выбираем подрядчика, строим и вот отдаем. Очень хорошо это, конечно, накладывается на уже так скажем, айтишные проекты, но тем не менее можно использовать какие-то инструменты даже в жизни, в реальной, не только там в разных проектах. Это когда у нас есть спринт, то есть определенный отрезок времени, за который ты достигаешь какой-то результат. Вот ты ставишь себе цель, что за 3 недели ты будешь сидеть в гаджетах не больше 3 часов в день. Вот, ну, как бы вот в круг. И ставишь себе эту цель. 4-я неделя – это рефлексия, когда ты уже по своим записям ориентируешься. То есть таким живешь спринтом неким. Вот ты поставил. Если ты достигаешь эту цель, ты дальше уже себе ставишь следующую цель. То есть урезаешь еще больше времени. Да, там, о, я хорошо продвинулся, мне было легко сидеть 3 часа в день. Теперь я говорю, что я сижу 1,5 часа в день, час из которых это соцсети, в том числе там с просмотром там каких-то роликов, выставок и так далее. И 1,5 часа, там, не знаю, там серия сериала там или еще что-то, ну как бы уже более такой какой-то развлекательный, длительный, да, контент. И ты вот вырабатываешь уже себе уже некие границы, и потом, когда ты чувствуешь, что ты не действительно независим от гаджетов, да, то есть ты, в принципе, можешь закинуть его и не пользоваться совершенно, и ты выработал для себя вот эти границы, которые комфортны именно тебе. Причем одному человеку будет комфортно 2 часа, одному 1,5 часа будет казаться очень много. И он будет себя грызть изнутри, то, что он все равно вот эти 1,5 часа проводит. Это как бы для каждого индивидуальная абсолютно вещь. У нас был неплохой опыт с моим супругом и некоторыми членами там нашей группы. Это мы во время Великого поста этой весной мы отказались в том числе от пользования соцсетями, да, то есть мы просто целенаправленно удалили там ВКонтакте, ну, кто вообще чем пользуется, собственно, то есть все соцсети, и я вот не могу сказать, что мне было сильно тяжело. Да, хотелось там иногда что-то вот, ну, прям вот запостить и очень там поделиться со всеми. Но это был интересный опыт. Интересно, когда вот ты 40 дней всего лишь находишься в неком, как будто бы изоляции. Но я для себя отметила то, что, во-первых, у меня не было изоляции. Я общалась абсолютно нормально в офлайне и общалась с помощью приложений для общения, там, Telegram и WhatsApp. То есть эти приложения мы не удаляли. И, ну, опять, конечно, там вот в Телеграме тоже можно на себе на подписывать очень-очень много каналов и сказать, что ой, а да я и не сижу в других соцсетях. Тут тоже надо быть честным, да, с самим собой. У меня просто не очень много каналов там, и они именно по тем темам, которые мне интересны, и именно из которых действительно я извлекаю там некий контент. Потому что вот, например, с твоего канала про книги я часто на свой книжный клуб беру идеи. То есть не всегда люди предлагают какие-то книги читать, и я тогда заглядываю к тебе, там выбираю, иногда что-то читаю, там не всегда, не все посты читаю, вот, что-то комментирую, то есть это вот действительно, и у меня практически все каналы, которые, на которые я подписана, они достаточно живые для меня, да, там про путешествия, про дизайн, про искусство, то есть то, что вот действительно интересно. Но очень ограничено, да, то есть тоже можно там десяток подписать и вообще, а читать из них 2. И опять возвращаясь, я не чувствовала социальной какой-то разорванности, то есть я не чувствовала, что я вот вырвана из жизни, что я ничего не знаю, я ничего оторвана, я не знаю про других людей, потому что это частый такой аргумент, что ну а как, я вот ничего не буду знать. Ну нет, на самом деле то, что нужно знать, оно все равно разносится и в офлайне. И тем, ну, также тоже можно себя ограничивать, то есть делать себе такие разгрузки от соцсетей периодически, вот, и для меня это был полезный опыт, он был второй раз в моей жизни, и я думаю, что я еще буду практиковать однозначно это, вот, то есть хорошая такая вещь.
Слушай, ну, во-первых, я тоже хотел вспомнить цитату Федора Михайловича Достоевского: «Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой». Он разделяет от сдерживания, когда тебя распирает, да, о владении собой, о том, что почему я это делаю, как я это делаю, зачем я это делаю. Как все-таки вот в работе с нашей цифровой зависимостью может помочь умение разделять свою жизнь на необходимый онлайн и планируемый офлайн, да? И как тут может вообще помочь планированию своего времени общения?
На самом деле это такой очень глубокий вопрос планирования своего времени. Много слышу от людей вокруг, от разных, то, что я не успеваю, как ты все успеваешь, да, то есть так, вот такое, учитывая, что я человек-оркестр, как ты все успеваешь, да, во-первых, ответ, я все не успеваю. Второй ответ, действительно, я планирую какие-то вещи, которые я хочу успеть. Причем некоторые вещи я планировала 2 года назад, и я только сейчас начинаю их реализовывать. Хотя, если бы при грамотном подходе, можно было бы, конечно, это раньше все сделать. Первый момент, который, наверное, вообще не очень люблю давать совет, но тем не менее это такой совет, это сесть, выключить телефон и все гаджеты. Честно, вот я просто проделывала это в своей жизни очень давно, но это очень хорошая такая процедура, прям очень хорошая. Выключить все, чтобы у тебя не было возможности залезть в интернет и посмотреть, как это у других людей, и написать список того, что тебе интересно. Причем это может быть список мест, куда ты хочешь поехать. Это может быть список мероприятий, на которые ты хочешь посетить. Но обязательно в офлайне, да, то есть как бы, чтобы ты не мог. Вот что у тебя сейчас в голове. Вот что оно уже, ты уже и так себя очень сильно наполнил. И так очень много там информации. Вот извлеки ее сейчас, вот такой срез. И поставить себе цифру. Я тогда ставила себе цифру 100, но тут как бы ты там уже на 49-м такой надо было 50 поставить. То есть наполняться очень просто. Ты просто читаешь, листаешь, выложить что-то, потом уже ты начинаешь, то есть ставишь себе честную цифру. Вот я хочу понять 20 вещей, которые я хочу сделать, да, и 100 вещей, там, 500, 50. Каждый сам себе может поставить. Вот советую вам сделать такой срез, то, что у вас есть в голове на сегодняшний день. Это может относиться к работе, к служению, к чтению книг, абсолютно всему. То есть не надо себя ограничивать, да, вот я составляю только там список путешествий. Нет, как бы путешествие — это часть нашей жизни там, или там книги — это часть нашей жизни. У нас не может быть жизнь зациклена только на одном интересе. Мы просто все очень многогранные. Каждый человек, с которым ты начинаешь общаться, ты его, когда начинаешь прощупывать, раскрывать, он очень многогранный. Он, может быть, про себя даже столько не знает, сколько он может вот выписать. Ты начинаешь выписывать, вот где-то ближе там уже половине уже начинаешь там желание просыпается все-таки залезть в гаджет, ты же себе цифру поставил, да, как бы. Но лучше этого все-таки не делать. И после того, как вы сделали общий список тех интересов того, что вы выписали, его уже можно тогда сортировать. Сортировать таким образом, что я могу сделать в течение 1 дня. То есть вот из того списка вот у меня было больше половины, это то, что я могу реализовать за 1 день. А оно у меня там в голове лежит, и как бы груз вот этот вот давит, то, что я не могу сделать, потому что оно там накопилось, и вообще нет выхода. Вот то, что я могу сделать за 1 день, один список, то, что я могу сделать за неделю, это второй список. То есть ты уже как бы понимаешь, что за 1 день ты какую-то вещь не сможешь реализовать. И то, что я смогу сделать более чем за 1 неделю, это третий список. С ним надо будет отдельно работать, его декомпозировать нужно будет, да, то есть разбивать уже на более мелкие задачи эти вещи. Вот с этими двумя списками, тот, который 1 день, пожалуйста, берите его и реализовывайте его в офлайне вот сейчас. С вашими детьми, с вашими друзьями, с супругами. Просто берите и делайте. Второй список – это уже тоже более с планированием, но тоже можно реализовывать. Вот. Это такая вещь, которая поможет вам вот на первом таком стартовом борьбе с онлайн-зависимостью и переходом в офлайн.
Ну и про тайм-менеджмент. Наше время подходит к концу. Да, и я бы хотел прочитать небольшой отрывок из 6 главы послания к римлянам апостола Павла с 14 стиха. «Грех не должен над нами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Вот все просто, мне кажется. Сегодня мы надавали кучу советов, как чего лучше делать.
Сожалению.
Да. Но я думаю, что каждый извлечет такое полезное. Большое спасибо. Сегодня была с нами Ольга Богдан, руководитель всяческих проектов. Вот. Большое спасибо, друзья, что были с нами. И до встречи, передачи и программы Б. До свидания и да благословит вас Господь.
Аминь.